Portre, Yavukat, Atatürk'ü şimdi ilan ettiğim yazma konuyu istedikten de daha bonikal yaşatıyorum. Замечательно того, что не продолжено, о чем не говорилось. Ну, в частности, прямо здесь, в этой аудитории, возникали вопросы про человека, личность человека, которого не находили на доске или в содержании того, что я говорю. Был вопрос про развитие. И затем уже поднимались вопросы про эгалитарность, элитарность, про культуру и власть в контексте управления культурой. И целый ряд интересных вещей, в частности, был такой вопрос, или вопрос про то, о какой культуре говорить. О культуре, связанной как-то с таинством творчества, или о культуре, мероприятии и так далее. Начать с этих вопросов я собирался так или иначе отвечать, или, по крайней мере, затрагивать их в своем говорении. Ну а часть вопросов я не могу затрагивать, но тем не менее по отношению к ним необходимо какое-то отношение. Ну, в частности, например, мне бы хотелось сразу снять все вопросы о человеке. Дело в том, что я очень много говорю о человеке, может быть, даже больше, чем о чем-то либо другом, но распознать в этом говорении или в том, что я пишу про человека, как обсуждение именно человека и человечества, достаточно трудно, потому что, с моей точки зрения, мы привыкли искать человека не там, где он находится. Я уже упоминал это выражение Хайдеггера, что для того, чтобы понять личность человека, надо отвернуться от человека. Но от какого человека? Можно отвернуться и нужно отвернуться. Нужно отвернуться от попыток концептуализировать или дать понятие человека. Понятие – это то, что так или иначе может быть обозначено на доске, как мы говорим, методологическим языком, или мышлением. А человек, мышление присутствует, но в очень странном виде. Скорее, как место для человека. А если его пытаются концептуализировать, то с ним происходят совсем другие вещи. Ну, например, наверное, лучше по-другому зайти. Знаете, слово «артефакт», раз уж мы говорим о культуре, и это основная тема этих лекций, дискуссий, что так или иначе обойти стороной артефакт невозможно. Так вот, у слова «артефакт» есть как минимум два значения. Артефакт – это вещь культуры или то проявление культуры, на которое можно указать пальцами и сказать, вот это порождение культуры. Скажем, дерево не есть артефакт, дерево есть факт природы, но если с этим деревом проводить какие-то манипуляции, например, превратить его в бонзай, или, скажем, какие-то процессы в дереве, то это дерево уже не будет произведением природы или фактом природы, оно будет артефактом. Вот артефакты – это то, что является произведением культуры как таковой, в отличие от произведения природы. Это одно значение артефакта. А второе значение артефакта слово артефакт, а не артефакт, возникло в свое время в микробиологии, в клеточной биологии, когда в 19 веке для того, чтобы изучать, исследовать клетку, использовали микроскоп. Но микроскоп с тогдашней техникой было мало что видно. В всяком случае, та же клетка, которую можно было наблюдать из препаратов, в общем, выглядела достаточно неопределенно, аморфно. И самый сильный микроскоп на то время обнаружил в наблюдаемой клетке очень мало чего. Для того, чтобы обнаружить больше, с этими препаратами клеточными производились такие манипуляции. Клетку нужно было, например, окрасить. Окрашивание клетки – это химический процесс, который приводит к видоизменению химического состава клетки. И в результате окрашивания вот этих изменений химического состава клетки обнаруживали другие тельца или там какие-то новообразования, которых нет в живой клетке. Ботаники, биологи того времени обнаружили в окрашенной клетке такие новообразования, начинали их исследовать и придумывать гипотетически, а потом еще там как-то теоретически обосновывая функции этих новообразований. И было, помимо традиционных клеточных структур, там, ядра, митохондрии, еще чего-нибудь, придумали еще какие-то образования внутри клетки, которых на самом деле в живой клетке нет. Их назвали артефактами. То есть вещами, которые обнаруживаются в клетке после того, как ее убили, и она перестала быть объектом природы, подлежащим изучению. Вот это второе значение слова артефакт, как нельзя лучше подходит к человеку, когда мы его в уме, в мышлении препарируем, и мы носим на душу. И как-то понятийно определяет все понятия о человеке, есть вот такого рода артефакт. То есть искусственно полученные знания, не имеющие в природе человека никакого соответствия. И только вот этот методологический принцип артефактов понятия человека позволяет нам работать с многочисленными знаниями, которые о человеке, которые переполнены в мире. Если мы не понимаем вот эти природы знания о человеке, мы живем в мире иллюзий человеческих, в мире представлений о, скажем, вымышленном человеке. Человеке, которого нет, но который создан фантазией, творческой, или не творческой, какой-то другой фантазией, писателей. И тех, кто вроде бы в фоне доразумения считается ученым. На самом деле, та же самая природа представлений, что у писателей, создающих художественный вымысел, что у писателей такого рода, создающих какой-то сердце, квази, научный вымысел. Все теории о человеке, они понимают это. Авторы теории иногда это понимают. Ну, например, Фрейд достаточно хорошо понимал, что вот тот человек с эго супер сознательным, сверхсознательным, с действием там каната, спакта, визита и так далее, это его фрейдовская конструкция, полученная как теоретическое нагромождение фрейдовских фантазий над наблюдением там пути, слушаю, детских невроз. Никакого отношения к реальности мужчины человека это не имеет. Фрейд это прекрасно понимал, но последователи Фрейда моментально об этом забыли, и все последующие теории, ну и до того существовавшие последующие теории человека, они вот имеют точно такую же работу. Поэтому я человек не говорю, говорить не буду прямо. Но человека надо искать. Постоянно, и в этом смысле вот та коллега, которая задавала вопрос о человеке, ее сегодня нет. В поисках своих права, но искать человека надо не на доске. И не в том, что говорит кто-то другому. Человека надо искать в себе. В себе, и найдя его в себе, можно обнаруживать его в другом. Можно поступать наоборот. Можно поразиться или впечатлиться человеком, наблюдаемым с другом, и после этого пытаться культивировать такое-то в себе. Вот только в таких отношениях, в прямом и обратном отношениях, существует человек. Только в таких отношениях человека можно и нужно искать. Во всех остальных случаях это есть, ну, я бы сказал, дешевое теоретизирование, которое крайне неуместно в современном мышлении. После всего того, что наделано мыслителями, философами, учеными 20 века, ну и то, что делается теперь. Это относительно человека. Относительно каких-то других вещей. Я еще буду говорить, и по ходу, которые присутствовали в вопросах, которых спрашивали, я, на которые указывали, потом обсуждали уже в интернете, в каких-то других местах прошлую лекцию. Так вот, и сегодня я буду продолжать разворачивание процессов культурных тем, чтобы отвечать на этот вопрос об управлении культурой. Итак, в прошлый раз я зафиксировал на схеме воспроизводства деятельности и трансляции культур, а именно так называется эта схема. Я ее в самом упрощенном виде изображаю, обозначив все существенное и необходимое в процессе для отношения трансляции и реализации. Пространство существования культурных норм и социоисторические ситуации, в которых эти нормы реализуются. И дальше я буду так или иначе апеллировать к этой схеме, рассказывать какие-то другие вещи. Привязывая к ситуации Беларуси, или говоря о конкретной белорусской культуре, я буду апеллировать к своей старой статье. В общем, не пересказывая ее, потому что я иначе немножко сегодня смотрю на эти вещи. Она была написана лет 15 назад и опубликована. Но, тем не менее, она остается уже тем самым артефактом в первом значении этого слова, и к ней можно апеллировать. Статья речь шла о том, как не транслирует или как отсутствует традиции норма белорусской государственности или государственности на этой, у этого народа, у этой территории. Ну и все вот эти вот изменения, да, и указания надо оговаривать, конечно, что значит у этого народа. И в статье об этом и шла. Скажем, если народ в течение нескольких поколений меняет свое имя, он остается одним и тем же народом. На этот вопрос можно отвечать по-разному.
Вот я как строится история.
История, да. И как строится, или как задается процесс идентификации или идентичности. Мы можем рассматривать себя тем же народом, который существовал ранее, говорил на похожем языке, от которого произошел наш сегодняшний язык, но который мог носить другое имя. А можем не идентифицировать себя с ним. И вот это обсуждение культурных катастроф, оно исходило из идентификации по умолчанию, что мы один народ. И тот народ, который жил в Минске 200 лет назад, 300 лет назад, 100 лет назад, всего один и тот же народ, хотя говорил этот народ на разных языках, называл себя по-разному и понимал себя по-разному в разных пространствах. И то, что может являться таким квазиобъективным основанием для правомочности такой идентификации, лежит или может лежать в пространстве трансляции культурных норм. Только в предположении или в допущении непрерывности трансляции норм, мы можем сказать, нормы могут видоизменяться, происходя одна от другой или накладываясь одна на другую, но в своем происхождении это одни и те же. Если этого нет, то тогда всякий раз, оказываясь в новой ситуации, мы апеллируем совершенно другим нормам. И эти нормы тоже транслируются, но в другом месте. Или, так скажем, из другой культуры. Вот это вот простейшее рассуждение заставляет нас говорить о культурах во множественном числе. То есть схема воспроизводства и трансляции, воспроизводства деятельности и трансляции культуры, изображенная у меня за спиной на доске, она является схемой и понятием культуры как таковой. Но всякий раз, когда мы имеем дело с культурой не на доске, не в понятии, мы имеем дело с одной из возможностей, которых будет там неопределенное количество, в зависимости от того, где и в чем наблюдается или задается непрерывность трансляции. Так вот, 19 лет, если брать след Лаусской жизни относительно идеи государственности, нации, суверенитета и всего комплекса факторов и понятий с этим связанных, представляет собой, ну, на первый взгляд, а потом и на более глубокий взгляд, ряд разрывов. Ряд разрывов, в которых, например, идея государственности, самостоятельности, независимости, которую разделял господствующий класс Великого княжества Литовского в 18 веке, закончилась или прекратила свое существование вместе с отказом этого класса от идентификации себя с этим народом. С другой стороны, этот народ, отказавшись идентифицировать себя этим правящим классом, отказался не от конкретных носителей, или там феодалов, магнатов, или еще кого-то, но отказался от всего того, что на материале этого класса транслировалось. И поэтому, если разбирать просто узкий срез трансляции белорусской государственности, то выясняется, что на протяжении 200 лет после полной ликвидации государственности на этой территории, исключение его в некую другую государственность с центром или с носителями трансляции в другом месте, оказывается, что идея государственности, она как бы восстанавливалась как феникс, возрождалась после потери полной, возрождалась в другом виде, с другим содержанием, на других классах, ну или там своя население. И имело совершенно другой вид. С этим связаны в том числе и переименование народа. Вообще с переименованием народов дела обстоят достаточно забавно в истории. Мы знаем, что народы часто меняют свои имена, относительно исторического времени. А в данном случае речь шла не только об изменении имени, но и об изменении всей непрерывной традиции и трансляции культуры. И тогда, скажем, независимо от того, справедливо или несправедливо такое описание истории 200 лет Беларуси от последнего раздела или позже Речи Посполитой гуманитарной к этому моменту, или от подавления восстания Костюшка и до восстановления независимости в конце 20 века, промежуточными событиями, как историю культурных катастроф, как историю нескольких культур, в общем, очень плохо связаны друг с другом. Не просто разных ситуаций, но разных культур, где транслируются совершенно другие нормы. И именно поэтому позволительно применять к этому процессу слово катастрофа, да, катастрофа, нарушение непрерывности трансляции. То приходится говорить не только о множественности культур, но и попытаться, скажем, восстановить некие характеристики культурного процесса, в которых можно описывать культурные катастрофы и в которых можно попытаться поставить себе задачу оискусствить этот процесс, чтобы, ну, например, не допускать катастрофы или, наоборот, провоцировать эти катастрофы, это уже, что называется, дело вкуса. Так вот, а как же можно описывать культурные процессы, в каких категориях, в каких формах можно описывать культурные процессы? И здесь мы приходим, возникает необходимость обращаться к современному представлению системного подхода и пытаться задать какое-то двойственное описание процессов как таковых. С одной стороны, по отношению к процессам мы можем задать, ну скажем, структуру их описания. Как описываются процессы? Ну, во-первых, по отношению к процессам необходимо описывать пространство, или место протекания процесса. А поскольку это место протекания, когда нечто течет, то необходимо время. Представление о пространстве и времени были всегда, ну, так скажем, вызовом для философии, для мышления. Так или иначе, начиная с древних греков и, может быть, еще с более древних цивилизаций, в которых существовали пусть не философы, но религиозные мыслители, мифологические мыслители и так далее. Так или иначе, представления о пространстве и времени пытались формулировать, как-то представлять себе это. Затем пространство и время клали либо как математические переменные, либо как априорные формы чувственности, которые сами по себе бессодержательны и отсутствуют во внешнем наблюдаемом мире, но являются системой координат, с помощью которого мы схватываем внешний мир, и поэтому, развивая такие представления, скажем, в естественных науках, мысли приходят к формулировке вот такого термина, такой категории, как пространственно-временной континуум, или ну, как бы объединение пространства и времени в некоторую одну систему координат. А в гуманитаристике или в культурвиссершафт, в отличие от натурвиссершафта, термин хронотоп, составленный из двух вот этих категорий. Хронос – время, топ, имеющий отношение к пространству. Поэтому и пространство, и время я буду рассматривать как один из факторов или одну из характеристик, которых схватывается процесс. И буду называть это в дальнейшем хронотопом. По происхождению это слово или этот термин у меня, конечно же, восходит к Бахтину, хотя и наполняется несколько другим смыслом, несколько другими характеристиками.
Ирина Владимировича, да. Можно вас спросить? А про культурные катастрофы вы больше не будете ничего говорить?
Ну, то есть,
как вы так и бросили?
Ну, давайте тогда восстановим еще раз.
Да, я не поняла перехода, то есть вы их как условия там, дальнейшего суждения как-то проговорили, в общем, не особо обсуждая.
Итак, я не собирался пересказывать свою статью про культурные катастрофы. В принципе, желающие могут с ней познакомиться, а, в общем, нежелающие могут не знакомиться. Дело как бы личного выбора. Для меня культурные катастрофы в данном случае указывают просто на сложный период истории Беларуси, истории культуры белорусской, в которой я отмечаю некоторые неправильности в течение процесса культурного. Я обещал на прошлой лекции, сейчас придерживаюсь того же самого, я рассматриваю культуру как совокупность, как систему неких процессов. Поэтому, и разбираясь с теми или иными ситуациями в современности или в истории белорусской, я опять же работаю с процессами. А для того, чтобы работать с процессами, мне нужно обустроить некое пространство. А как вообще работать с процессами? Если мы беремся управлять процессами, то мы должны как-то себе эти процессы представлять. И вот я сейчас, то, что я сейчас делаю, я обустраиваю мыслительное пространство для того, чтобы работать с процессами. Работать, исследуя процессы, анализируя процессы, а потом, если понадобится, управлять процессами.
То есть вы с культурной катастрофой как бы вы говорите априорно. Ну, то есть, что они есть, что это неправильное течение процессов, что нет. Вот этот период культуры белорусской характеризовался там катастрофами.
Ну, знаете, какая штука? Мышление. По большей своей части, может быть даже в подавляющей своей части, состоит из ошибок. Утверждения позитивные, нефальсифицированные, которые, в общем, подлежат трансляции в бесконечной культуре, в мышлении встречаются крайне редко. Большая часть того, что мы имеем в мышлении, это ошибки, заблуждения, пороки и так далее. Поэтому я не стану настаивать на том, что белорусская культура, начиная с конца 18 века и по сей день, представляет собой историю катастроф. Но однажды я это описал таким образом. Это послужило для меня толчком, от которого я отталкиваюсь для того, чтобы исследовать культурный процесс. И, в общем, все мышление, утверждаю я, строится таким образом. Мы отталкиваемся от какой-то проблемы, от какой-то задачки, которой становимся озабочены или озадачены, и начинаем мыслить. Если мы мыслим правильно, мы приходим к каким-то, достаточно твердым выводам, позитивным знаниям. Если мы зацикливаемся на том, чтобы оправдать однажды пришедшую в голову мысль одному человеку, группе людей, неважно, мы уже отказываемся от мышления, мы уже не мыслим. Поэтому правильное мышление может отталкиваться и от ошибок, точно так же, как и от позитивных вещей. В данном случае мне не важно, было ли ошибочным или было правильным мое представление о культурных катастрофах. Я говорю следующее. Через культурные катастрофы я выхожу на представление о культуре как о процессе,
А дальше я должен разобраться, прав я был или не прав, но перед тем, как разобраться с тем, как выглядит история Беларуси реально в это время, были культурные катастрофы или нет, я должен проанализировать и исследовать культурный процесс. А как я могу исследовать культурный процесс? Я говорю, вот задавали перечень характеристик процесса как такового. Потом я постараюсь сделать несколько шагов в направлении того, чтобы факторы, критерии, да, переменные процесса как такового относились именно к культурному процессу, а не лишь бы к какому. И вот сейчас я восстанавливаю набор категорий, набор инструментов и ухватов, с помощью которых могу анализировать процессы. Дальше, говорю я, человек, который берется анализировать процессы и не имеет развитой системы вот этих ухватов, инструментов и категорий, ничего анализировать не может. Он может пользоваться другой системой, другим подходом. Ради Бога. Он тоже должен быть предъявлен. В противном случае можно только на эту тему творить и фантазировать. Творить в худшем смысле этого слова. Да? Вытворять. Вытворять какие-то фантазмы. И большая часть книг, написанных сегодня про Беларусь, историю Беларуси, культуру белорусской, есть вот это вот самое творчество в самом плохом смысле этого слова. Выдуманная история, выдуманная культура и так далее. Потому что делалось оно неконтролируемым образом, без соответствующего проверенного инструментария. Я ответил на вопрос. Могу продолжать? Итак, помимо хронотопа, в котором схватываются процессы, процессы схватываются и описываются еще модальностью и интенсивностью. В первом приближении мне для формального схватывания процессов достаточно вот этих трех категорий. Пространственно-временной структуры или пространственно-временного континуума хронотопа, модальности и интенсивности. Под модальностью мы понимаем набор качественных характеристик процесса. Понятно, что, например, когда мы говорим, ток течет по проводам и вода течет по трубам, несмотря на употребление одних и тех же слов, слабов относительно процесса, течения, мы описываем совершенно разные процессы, и они по своим модальным характеристикам друг от друга принципиально отличаются. Но с другой стороны, описывая течение процесса, будь то тока в проводах или распространение звуковых волн в воздушной среде или там, не знаю, колебания струн, мы помимо вот этих качественных характеристик можем иметь набор количественных характеристик. Ну, прям амплитуда колебаний, длина волны, там, всякие такие вещи, которые описывают количественные характеристики этого процесса. И вот для большинства процессов в мышлении, схватывают в мышлении, используются вот эти три группы характеристики, или три группы факторов переменных. На них строятся разные уже теории, там, подходы и так далее. Поэтому, скажем, интенсивностное описание там, тока предполагает частоту и амплитуду. По отношению к потокам другого типа, там аналогичные могут применяться какие-то вещи. Для сравнения или, собственно, качественных характеристик мы даем модальное описание. Ну а, кроме всего прочего, мы помещаем это все в хронотоп. В хронотоп, который можем нерефлексивно брать из физического мира, и тогда это некоторое четырехмерное пространство, или любой другой мерности, которую мы зададим, да, пространство, которое строится потом в графиках, диаграммах или еще в каких-то таких вещах, одной из переменных или одной из осей этого искусственного пространства может быть, например, время, временная какая-то ось, и тогда могут быть такие вещи. Описывая культурные процессы, мы имеем дело с несколько другим пространством и временем. И это пространство и время, художественное пространство и время, так скажем, или имагинативное, воображаемое пространство и время, могут сильно отличаться от физического пространства и времени. Ну и в этом смысле, вот когда вы посмотрите у Бахтина, как он описывает хронотоп, например, античного романа, и сравнивает его с пространством и временем, например, романов эпохи реализма, классицизма, реализма, современного художественного творчества, то оказывается, что хронотопы разные. И в этом смысле по-разному текло время и героев этих романов, также отличным образом текло время и людей, современных авторов этих романов. Поэтому, когда мы думаем, что другие культуры, другие цивилизации живут в том же самом хронотопе, что и мы, ну, мягко говоря, мы глубоко заблуждаемся. Наша европейская цивилизация существует в хронотопе, ну, скажем так, поступательного изменения, называемого прогрессом. Это одна пространственно-временная структура или один хронотоп, и в нем мы помещаем и свои исторические изыскания, и свои попытки строить планы на будущее и так далее. Другие цивилизации могут жить, например, в некотором циклическом времени, где нет и невозможна идея прогресса. Невозможно не в том смысле, что прогресса нет, хотя его действительно таки нет, я так думаю. Вот. Но дело в том, что он невозможен мыслимо. В циклической организации пространства и времени прогресс невозможен. Мы можем обходить только одни и те же топы в определенной последовательности, и время возвращает нас на исходные позиции всякий раз. Мы не вольны вырваться из этого круга. На самом деле многие традиционные культуры существуют вот в таком циклическом времени. Но времена бывают и другие, или хронотопы бывают другие. И в одном из хронотопов я буду позже задавать или определять категории понятия развития. А сейчас я пока вот как бы подвожу черту под вот таким набором средств укладов для анализа процесса, и говорю, что вот этих ухватов достаточно для описания любого природного процесса. Внутри этих трех групп могут быть свои дополнительные критерии, переменные и так далее. И, в общем, наука, привязанная к модальности определенных процессов, так или иначе этими показателями, переменными оперирует. Но и дело культурный процесс. Потому что вот этих категорий недостаточно для схватывания культурного процесса. Некоторым образом культурный процесс завязан на содержание. Содержание и смысл. Когда течет река или течет ток, мы можем, конечно, спросить, а куда оно течет? Но такого рода вопросы, они достаточно бессмысленны по отношению к естественным процессам. А вот по отношению к культурным процессам, это можно вполне законным образом спросить, куда течет культурный процесс. И не просто куда он течет, а в чем смысл этого течения и этого движения вот отсюда туда. И как только мы начинаем озадачиваться смыслом и содержанием, смыслом и содержанием, то оказывается, что культурные процессы можно описать в категориях
пространственно-временной структуры модальности и интенсивности, но мы ничего не сможем понять про этот процесс. С другой стороны, нам иногда может оказаться достаточным описание процессов в терминах пространственно-временной структуры модальности и интенсивности и не влезать в смысловые стороны этого процесса для того, чтобы им управлять. Но тогда это управление становится, ну, скажем так, чтобы не влезать пока в дебри, бесчеловечным и некультурным. И, между прочим, это наблюдается сплошь и рядом. Когда мы пытаемся влиять на культуру, управлять культурой или производим какие-то действия достаточно сильные в сфере культуры, не имея намерения ею управлять. Ну, вот здесь я сделаю некоторое отступление и отклонение. Знаете, вот культурный процесс в Советской Беларуси развивался, ну, условно говоря, очень нормально. Очень нормально в том смысле, что Институт культуры, Академия художеств, художественное училище, музыкальное училище готовили или образовывали в меру образованных деятелей культуры и в количестве достаточным для того, чтобы белорусская нация их потребляла. Эти деятели культуры производили определенные продукты в достаточном количестве, чтобы они потреблялись белорусским населением, и достаточного качества, чтобы ни много, ни мало, не особо переедали, но и не скучали, белорусы жили и были довольны своим культурным процессом. И это все обеспечивалось соответствующей белорусской экономикой. Потом, даже когда возникла перестройка и кризис 90-х годов, на культуру такого типа, на культурный процесс такого типа достаточно было денег, и, в общем, культура не особо страдала по отношению к некоторым другим сферам жизни. Но тут появляется, например, господин Сорос и открывает фонд. Что такое фонд Сороса? Фонд Сороса – это фактически первый независимый от централизованного бюджетного финансирования источник поступления денег в белорусскую культуру. Как только Сорос появился, чем возник совершенно другого рода кризис. Потому что теперь любой фантазер мог прийти в фонд Сороса, написать заявку и попросить средства на реализацию его культурных фантазий. И Сорос давал такие вещи. Причем удивительные вещи тогда происходили. Ну, например, в Беларуси тогда на деньги фонда Сороса была написана первая на русском языке, в русскоязычном мире, первая монография по постмодернистской литературе. Нигде еще, как бы, там не читались, москвичи занимались своими проблемами, какими-то своими проблемами. А в Беларуси это было сделано. Причем государство никогда бы не профинансировало такой штуки, потому что там никто понятия не имел о постмодернистской литературе, ее в Беларуси в общем и не было на тот момент. А это было сделано. Но как только это было сделано, у людей, мыслящих про культуру, возникает, в общем, определенного рода раздвоение. Как же так, оказывается, можно заниматься не только тем, что потребляется, ну и то, что для чего есть определенные уже устаканившиеся, узаконенные сферы потребления. Есть куда класть. Если я пишу книжку, думал белорусский литератор, то в общем есть планы издательства, куда я буду вписан, и придет моя очередь, я только должен посмотреть, когда моя очередь, да? Через год, например, если я писатель средней руки, если я начинающий писатель, через 3 года, но моя книжка будет опубликована в одном из литературных журналов и отдельном издании. Если я талантливый или признанный талантливым писателем, то моя книжка будет опубликована буквально через несколько месяцев после того, как я ее закончу, поставлю под длинную. Поэтому каждый мог знать, чего и когда ему надо делать. Если только что издали книжку талантливого писателя средней руки, то он знает, что ему еще есть 2 года для того, чтобы написать следующую книгу, потому что все равно очередь раньше не придет. Но я одобряю эти вещи, но тем не менее, как бы,
а теперь творческий процесс вот в такого рода временную пространственную структуру не вписывался.
Приспичило, я могу начать писать.
Если в это время я не зарабатываю на хлеб насущный, поскольку я пишу книжку, за которую мне пока еще никто не заплатил и аванс не дал, я могу пойти в фонд Сороса и попросить стипендию или грант на написание этой книжки. Когда я ее написал, ее нет в плане издательства, я могу попросить грант на издание этой книги. Понятное дело, что гранты так легко не раздавались.
Наоборот, гранты было трудно получить на тот момент, когда был чуть ли не единственный негосударственный источник финансирования. Но тем не менее, каждый культурный человек уже знал, что есть другой источник финансирования, и он разрушает вот эту привычную пространственно-временную структуру творческого процесса. Более того, он позволяет работать в разных моделях и разных дисциплинах.
То есть я начинаю творить в сфере, ну или там, меняю модальное творчество, в сфере, которой нет бюджетных или плановых документах Министерства культуры. И вмешательство любого другого игрока такого типа в эту ситуацию очень сильно меняет весь процесс. Тогда возникает вопрос, понимает ли тот, кто влезает в процесс вот с такими средствами, понимает ли он, что делает? Отдает ли он отчет себе в то, к чему это приведет? Сорос отдавал. Сорос понимал, что он делает, зачем он делает и как он это делает. Но Сороса за это и выгнали из страны. Зато когда появились другие негосударственные фонды и источники, вот там уже относительно понимания того, что кто делает в этой сфере, точно не было. И
поэтому для того, чтобы переходить к описаниям, там, скажем, интенсивности финансирования культуры, интенсивности влияния, модальности, какие жанры, типы, виды искусства там, или направления культуры могут быть транслируемы и реализуемы в современной белорусской ситуации. Какие тиражи, какой интенсивностью, то есть каким временным промежутком, с каким ритмом там должны появляться и так далее, и так далее. Все это вопросы, на которые можно отвечать формально или с помощью экономики. Ну или баланса спроса и предложения. Собственно, чаще всего так и делается. А можно совсем из другого исходить из смысла и содержания. Так вот, разбираясь со смыслом и содержанием каких-то процессов, мы попадаем уже в сферу исследования или описания культурных процессов, не естественно научную или техническую сферу описания, собственно, то, чем занимается менеджмент современный, современная наука, управление и так далее, которое, в общем, легко может управлять культурой не только в масштабах отдельно взятой страны или отдельной там цивилизации, но и в глобальном смысле. На сегодняшний день и глобальные культурные процессы легко управляют. Но тогда возникают претензии или критика к такого рода управлению со стороны держателей и носителей смысла и содержания. А вот откуда берется вот эта критика или возражение, и как вообще ее в каких терминах можно сформулировать? И вот возвращаясь к уже чуть-чуть назад, вот современности, к культурным катастрофам, я бы рассмотрел вопрос относительно того, а откуда взялась та культура или тот процесс трансляции, который привел белорусскую культуру в состоянии перманентных катастроф 19-20 веков.
И корни этого процесса нужно искать в предшествующих веках, гораздо глубже. Знаете, какая вещь? Вот очень часто деятели культуры озабочены действительно там творческим процессом и так далее. Но скажите, пожалуйста, был хоть когда-нибудь период в истории европейского народа, не обязательно белорусского народа, любого европейского народа, когда люди не писали бы стихов, не пели бы песен, не танцевали бы какие бы то ни было танцы, не рисовали бы, ну, если не картин для выставок, то хотя бы фресок на поделке своих печей дома и так далее. Искусство, творчество никогда не умирало, и его вообще нельзя убить. Люди творят на стенах тюремных камер, где они сидят. Люди творят в пьяном безобразии, наркотическом отравлении. Люди творят, и это не остановило. Поэтому, например, в начале 19 века, в период интенсивной полонизации и русификации Беларуси, люди пели песни на белорусском языке, люди сочиняли стихи, и иногда мы находим эти вещи в раскопках археологических или, собирая фольклор, в современных песнях мы узнаем мотивы, сюжеты и так далее, которые могли возникнуть в самые темные времена. Собственно, как бы вот процесс, творческий процесс, в отличие от культурного процесса, он с трудом может быть зафиксирован вот в этих разрывах и прерываниях, в творческих катастрофах. Творческих катастроф не бывает. А вот культурные могут быть. Скажем, куча композиторов, которые населяли белорусские земли, города и усадьбы аристократов или там помещиков средней руки и так далее, 18 века забыты прочнейшим образом, и только отдельные энтузиасты, ковыряясь в архивах, и опять же, не в белорусских архивах, а, например, в Вильно, в Варшаве, в Петербурге, находят там ноты композиторов, о существовании которых все белорусское искусствоведение понятия не имеет. Находят там и сочинения композиторов, находят картины художников, находят произведения декоративного искусства и так далее. Все это было, но почему-то не транслировалось. А даже если бывало и что-то мы знаем, то как бы не идентифицируем себя с этим. Спросите среднего белоруса, имеющего средненькое белорусское образование. Кто такой Адам Мицкевич? Вам не задумываясь скажут. Польский поэт. Да? Там, скажем, если вам покажут картину Яна Матейка, да? И вы полезете в интернет или в искусствоведческие справочники, вам скажут. Это там польский художник. А что там польский художник? Возьмите там Белынинскую Геруду, да? Родом из Белыничи, рисовавших постоянно эти пейзажи восточно-белорусские. Вам справочники и культурные энциклопедии скажут, что это русский художник. Более того, отнесут его к определенной русской школе там, и так далее, и так далее. Многие другие вещи, таким же образом, появлявшиеся в эти эпохи, оказываются, не соотнесенными с культурным процессом. Есть в истории, и в истории культуры в частности, такая, не то чтобы научная категория, но такая метафорическая вещь. Например, Средневековье называется темными веками. Ну,
ситуации, когда чего-то там не развивалось. Вот бурный всплеск античной культуры, затем варварское нашествие и наступают темные века. До тех пор, пока, ну, как некоторыми исследователями говорится, про каролингское возрождение или возрождение при дворе Шарлемана Великого, того, кого знают под именем Карла Великого в российской истории, который сам был неграмотен, но, будучи большим королем, собирал при своем дворе всяких там деятелей, которые чего-то творили. Но буквально вот 9 века, да, это время описывается как темные века или века пустые для культуры. И вот этот вот такой конструкт метафорический темных веков, он возник во вполне определенное время, когда люди о культуре уже заботились, они знали, что такое культура, и могли отличить культурное общество от некультурного. И поэтому, находя у себя или у древних греков и римлян образцы культурного творчества, они говорили о расцвете культуры в этих ситуациях конкретных, они находили эти же нормы, транслируемые и реализуемые в современных им ситуациях, а другие ситуации обозначали как темные века. Я думаю, что я не делаю для вас открытие вот с этой категории метафоричных темных веков. Вы даже знаете, к чему это относится. Скажите, пожалуйста, а когда были построены готические соборы? Частично замки, которые относятся к доготическому периоду, к так называемому романскому стилю, там, на юге Европы, а в общем сооружения, которые строились потом. Скажем, к чему относится, например, там сооружение наполовину развалится, если в Беларуси там Калужская церковь там, или еще что-нибудь такое. Они ведь построены в эти темные века. А когда закладывались, ну или когда существовала, скажем, поэзия скальдов, или складывались скандинавские эды в темные века. Но деятелями эпохи Возрождения, более поздних эпох, ни поэзия скальдов, ни вот эти сооружения за культурные ценности не признавались. Европейцы открыли для себя готику только в 18 веке. Открыли и обнаружили, что то, что сегодня называется готической архитектурой, ну, было, в общем-то, в состоянии мусорных свалок. Некоторые соборы, там, скажем, готические еще функционировали, но большинство из них уже пустовало. Их приходилось раскапывать и реставрировать. К ним не относились как к культурной ценности. Я первый раз в своей жизни попал в Вильню, когда мне было, наверное, лет 12. Попавший в Вильню, я поразился тому, что это город-свалка, город-разруха, да, вот, город-руин. Это был конец 60-х годов, и Вильня вся представляла собой сплошные руины с небольшим вкраплением ну, советской архитектуры. Квадратненькой, прямоугольненькой, блестящей стеклами и алюминием. Все остальное в ужасном состоянии находилось. Сегодня мы рассматриваем иногда некоторые оставшиеся руины ну, как некую ценность, о которой еще просто не дошли руки, но они уже не свалки в Вильне. А вот в конце 60-х годов это были замусоренные, захламленные всякими отходами просто свалки. Большая часть соборов, она была вот в таком состоянии. Сегодня они красивые, покрашенные, отреставрированные. А на тот момент это было вот так вот все выглядело. Так же выглядели в 18 веке в Европе готические храмы. точно так же выглядели, ну или не так же выглядели, а где-то в архивах, в монастырских библиотеках появились рукописи с позднейшим приложением в письменный текст поэзии, сказок или там еще чего-то. В 19 веке новые образующиеся нации начали изыскивать свои эпосы, и уже приходилось авторам, новым поэтам, писателям 19 века воссоздавать из обрывков фольклорных там каких-то или активных вещей воссоздавать Калевалу, там, Вачфлейстер, еще что-то такое и так далее. А к там, 16, 17, 18 век это все не существовало. И эти люди считали, жители тогдашних времен считали период между античностью и их временем, то есть самыми темными веками. Такие темные века есть не только как бы в общей европейской цивилизации, но и в Беларуси. И по отношению к этим белорусским векам у нас даже нет такой номинации, что темные века, у нас просто провалы в истории. Что мы знаем, например, про белорусскую поэзию, ну, например, 13-го столетия? Да ничего общего. Мы знаем какие-то культурные артефакты, ну, начиная, так скажем, с 10 века, практически в каждый век, там, ну и в каждое поколение. Хоть что-нибудь маленькое мы находим, но, как правило, это единицы вплоть до культурного взрыва 16-го столетия. Но культурный взрыв 16-го столетия, он же оказался достаточно опасным, ну, такой бомбой замедленного действия, эффект которой сказался вот в этих культурных катастрофах 18-го и 19-го века. И вот я сейчас попробую восстановить почему. Восстанавливая эти вещи, я мог бы потом, уже не в лекциях, а так подробно, если бы были свободные руки и голова, описывать это в терминах пространственно-временных структур, модальности и интенсивности, но понять это можно только исходя из того смысла, который мы пытаемся в этом увидеть. Смысл в данном случае задается вот этим конструктом, пусть и ошибочным, как мы тут говорим с Татьяной, относительно культурных катастроф. В 16 веке, вот в период, когда для нас белорусская культура уже предъявлена в ее высоких образцах, собственно, до Беларуси дошла мода или дошел принцип разделения культуры на высокую и низкую. Я думаю, что точно так же, как скальды скандинавские описывали в своих стихах приключения викингов, берсерков там и так далее, а в своем эпосе описывали фашизм, точно такие же вещи существовали в это время в дружинах белорусских добрых князей или там каких-то деятелей, да? Но все это никому не приходило в голову записывать. Дело в том, что скандинавы там тоже не записывали на тот момент. Они стали записанными гораздо позже, когда к этому начали обращаться. А почему не записывались вот эти вещи культурными людьми, которые в основном тогда были представлены клириками, монахами, записывали и так далее? Почему они не записывались, а писалось что-то другое? Потому что не считалось ценным. Мы и сегодня, в общем, так же поступаем. Когда мы идем по лесу или там по полянке и топчем травку, мы не оглядываемся на то, в красной книге эта травка там или еще что-нибудь такое и так далее. Мы просто бродим по траве, по газонам и ведем себя так, как хотим. Жители того времени не придавали значения тому, что потом могло бы стать произведениями искусства. Они не рассматривали их, эти произведения, как ценность. Оно было просто и наполняло собой все пространство и удовлетворяло, вполне удовлетворяло эстетическим и этическим, там, духовным потребностям и запросам людей того времени. Поэтому это можно было и не ценить. А раз это не ценится, то
то, соответственно, оно и не
попадает в канал процесса. Его не записывают, его не хранят. Точно так же, когда мы очищаем свои там, ящики письменных столов или шкафы от ненужной макулатуры.
Что-то мы сохраняем, откладываем, да, складываем в папочку, а что-то просто выбрасывается и уничтожается. Причем разные люди выбрасывают и сохраняют разные вещи. А, так же и тогда. Но, а можно ли управлять вот этим процессом того, что сохраняется, а что выбрасывается? Как правило, не все, что выбрасывается, выпадает из культурного процесса. Ну, например, археологи где в основном находят свои артефакты? На свалках. На свалках тогдашних там поселений, городов и так далее. На свалке, будучи заваленными, будучи изолированными, какие-то органические, органического происхождения материалы могут сохраниться для будущих потомков, для будущих поколений, тогда как в своей естественной среде они сгнивают гораздо быстрее. Поэтому, будучи выброшенными, некоторые вещи могут потом попасть в культуру. Но это не касается, например, устной памяти, песен, музыки там, и так далее. Это не выброшено, не может быть и так далее. Оно может быть только воспроизведено определенным образом. Или, когда прерываются моды на какие-то вещи, оно должно быть записано. Почему не записано? И здесь вот я бы сказал так. Нам необходимо понимать, что культурный процесс – вещь жестокая, и с смыслом и содержанием работы надо понимать, что опаздывать культурный процесс нельзя. Когда началось движение за возвращение, возрождение, ренессанс античной цивилизации, античной культуры, то деятели, там, герои вот этого процесса возрождения стали обращаться не только к нормам, канонам и шаблонам той культуры, но и к языку. Ну, например, к латыни, и стали восстанавливать латынь. Кружки интеллектуалов 14-15 веков в итальянских городах или при дворах итальянских графов, герцогов в основном занимались изучением настоящего языка не вульгарной латыни, а классической латыни. Одновременно с этим начали реставрировать или восстанавливать образцы там, живописи, искусства древних греков и так далее. Они восстанавливали это вместе с языком. В это же время начинается вольное обращение с поэзией тех же самых людей, которые чили изучать эти древние языки и восстанавливать классическую латынь. Они начинали писать вершики на народной мове для собственного развлечения или отдыха тех людей, которые изучают серьезное дело, классическую латынь. Итак, в итальянских городах стала появляться поэзия на итальянском языке. Итальянский язык – это ведь хуже испорченной латыни. Долгое время, скажем, латынь, которая культивировалась тогда в храмах, монастырях и так далее, считалась вульгарной латынью, отступлением от классической латыни. Да? А итальянский язык это считался языком черни, языком, который, ну, это уже даже не просто испорченная латынь, это вообще отступление с нормального человеческого языка, ну, просто по всем направлениям. Поэтому представить себе, вот в этих кружках интеллектуалов, при дворах герцогов и графов, в академиях, там, в Пизе, где-то еще, как бы представить себе, что эти люди всерьез относились бы к произведениям, созданным на итальянском языке, невозможно. Если бы некоторые авторы, вроде там, Петрарки или Данте, или целого ряда деятелей поэтов раннего возрождения, если бы они не работали одновременно и в классической латыни, и в вот этом народном языке для развлечений. И вот именно этими деятелями возрождения был создан концепт или конструкт, разделявший культуру на высокую и низкую, на то, что достойно трансляции, и то, что можно и нужно забыть или оставить вот в этом времени. То, что для массового употребления. Создали этот конструкт деятели раннего возрождения, а когда Беларусь вписалась в общекультурный процесс, то их достало уже узаконенное разделение, не созданное, а узаконенное, произнесенное извне, и с легитимными или нелегитимными формами, языками и так далее. Поэтому высокое искусство того времени в Беларуси могло бы создаваться на белорусском языке, если бы те, кто потребляли высокое искусство, и те, кто развлекались низким искусством, могли говорить на одном языке. Но в тогдашней моде в Европе вообще было принято, чтобы аристократия и ну, или высшее слое общества, высшие социальные какие-то слои, и остальные разговаривали на разных языках. У немцев, в принципе, было принято, чтобы аристократия говорила по-французски. Те же итальянцы, да, когда в быту говорили на итальянском, а для высоких разговоров и так далее, пользовались языком классической латыни. В Беларуси была та же самая ситуация. Но функцию вот этих вот вещей выполняла не латынь, например, да, или заимствованный какой-то язык более цивилизованного народа, за которым вступает в гонку за модернизацию этот народ. В Беларуси никогда не было богослужения на, ну, точнее, не культивировалось с самого начала богослужение исключительно на чужом языке. Старославянский язык в этом смысле был достаточно похож, и поэтому воспринимался примерно так же, как латынь, вульгарная латынь итальянских городов раннего Средневековья. А вот произведение искусства и, там, не знаю, высокое искусство и высокий штиль могли создаваться и на этом языке, поэтому сейчас уже трудно, наверное, будет определить, на каком языке говорили жители окрестных деревень, там, возле Новогородка или Слонима, там, и так далее, но не исключено, что они говорили на каком-то балтском языке, тогда как произведения записывались и писались на славянских языках. И вот эта вот разница между высоким стилем, на котором достойно было это записывать и сохранять, и языком повседневного употребления вело к тому, что балтские племена на белорусских территориях, вокруг замков, феодальных и так далее, ославянивалось, становилось славянским. Оно тоже переходило постепенно на язык, заимствованный от аристократии. И сложилась достаточно пестрая культурная ситуация, в которой существовала высокая культура на одних языках, и существовала повседневная низкая культура на других языках. А дальше происходит следующее. Начинается реформация, и большая часть аристократии или культурной публики начинает самоопределяться. Самоопределяться, то есть делать сознательный выбор. До этого процесс идет почти естественным путем. Моды гуляют, заимствуются и так далее. А здесь происходит сознательный выбор людей. И выбирать можно было не только язык, на котором ты разговариваешь, не только произведение искусства или культуры, которое ты потребляешь, не только стиль замков, которые ты заказываешь строителям, не только стиль портрета, который ты можешь заказать художнику и так далее, но даже религию. В предшествующие времена это казалось совершенно немыслимым. Здесь же люди начали выбирать религию. И, например, очень многие православные магнаты перенимали, становились протестантами. И протестанты 16 века, с которыми связывается культурный взрыв и так называемый золотой век белорусской культуры, в большинстве своем, будучи грамотными людьми, выбирали протестантизм сознательно. Но выбирали его для себя, не закладывая основ в трансляции. И в общем, если вы посмотрите на историю бурного распространения протестантизма в 16 веке, во второй половине 16 века, то вы обнаружите, что этот бурный процесс точно так же закончился. очень быстро, и все это происходило в течение одного, ну даже не двух, а полутора поколений людей. А что происходит потом? Потом можно как-то списать нечто на злочинный режим. Ну, например, началась контрреформация, и католики задавили бедных протестантов и всех их уничтожили. И это будет, наверное, даже отчасти правильно. Потому что жестокая война между католицизмом и протестантизмом, она была характерна тогда для всей Европы, а не только для Беларуси. Хотя в Беларуси, может, она принимала наименее жестокие формы. Но католики включили сразу же в свою борьбу с протестантизмом культурную составляющую. Если протестанты пытались распространить грамотность в своих кругах, с тем, чтобы люди могли, там, скажем, сами читать псалмы, Библию и так далее, то католики в виде, ну или там в лице иезуитов, были очень озабочены высшим, или там, повышенным образованием, средним, повышенным образованием, и поэтому они строили не массовые начальные школы, а коллегиумы, ну а потом, как вы знаете, создали и Минскую академию, потом Полоцкую, там и так далее, создавали высшее образование. Для чего? Для того, чтобы готовить тот материал человеческий, тех людей, которые способны а. участвовать в процессах трансляции и б. целенаправленно производить реализацию в исторической ситуации тех или иных норм. И католики подготовили большой слой священников, а рост протестантизма или расцвет протестантизма закончился на том поколении священников, которые либо приехали в Беларусь из Германии, либо выучились в Германии, или где-то там еще. Поехали, поучились, вернулись, создали новые протестантские церкви и со своим уходом не оставили себе замену. Заменить было нечем. И тогда многие неофиты, обернувшиеся в протестантизм из самых разных религий, прямо из язычества или из православия, оказались в растерянности, нужно было чего-то выбирать. А, и когда им пришлось выбирать, куда им податься, то они возвращались, как правило, не в православие, а непосредственно в католицизм. Я сейчас убираю фактор там, политический и профессиональный, уни там, и так далее, и так далее. Я говорю просто о процессе, описывая интенсивность процесса перехода аристократии литовского княжества в протестантизм, а потом возврата. А возврата не назад в ту религию или в ту веру, в которую они в протестантизм шли, а напрямую в католицизм. И так получилось сильнейшее, интенсивнейшее изменение конфессиональной ситуации в стране. А что означает изменение конфессиональной ситуации в это время, если католицизм нагружен не только вероучительными какими-то догматическими составляющими, но и языком, соответствующей инфраструктурой, книгопечатанием, соответствующей атрибутикой профессионального искусства, соборами, музыкой, там, и так далее, и так далее. И все это подается на языке, который не связывает вертикально разные слои общества, а на другом языке, в первую очередь на польском. И начинается отслоение, социальное отслоение, ну и расслоение культурное, когда сдвигаются если представить себе некую систему культуры как монолит, потом поставить в соответствие этой культуре как монолиту социальное расслоение, затем добавить к этому социальному расслоению, нарисованному поверх культурного монолита, представление о высоком искусстве, о высокой культуре и низкой культуре, то мы монолит уже разрушаем, и теперь его осталось только немножко подвинуть, и мы получим нечто совершенно иное. Сдвинутые
между собой культурные слои, которые волей-неволей должны достраивать. Достраиваться какими-то составляющими частями. Знаете, священники католические во все времена после падения Рима сохраняли знание латинского языка. Но, приходя в Ирландию, как Святой Патрик, или, там, не знаю, в Беларусь, или еще куда-нибудь, они вынуждены были жить среди этих людей, и поэтому, помня высокий язык, на котором можно общаться с Богом, в повседневной ситуации они должны были разговаривать на том языке, на котором разговаривают окружающие люди. И латынь, как высокий язык, сосуществовала всегда с, ну скажем, бытовым языком, на котором говорили люди. Ну а если в качестве высокого языка используется не латынь, а, например, польский язык, то нет необходимости разделять употребление языка в высоком стиле и в повседневном употреблении. Постепенно повседневное употребление заполняется тем же самым польским языком. Тем самым, как бы, а с другой стороны, да, белорусский язык, в принципе, тоже мог бы достроить себе высокую культуру. В принципе, мог. Ну, например, достроили же высокую культуру себе литовцы. Ну, откуда они ее достраивают? Ну или там утешили там и так далее. Те народы, которые в те времена тоже не имели аристократии. Что такое аристократия в Прибалтике? Это немцы. Немцы и латыши, например, или там эстонцы разговаривают на разных языках. У немцев соответствующее возрождение, своя культура, у латышей дайны, фольклор, польки. Что там еще они танцуют там и так далее, да? И соответствующие вышивки там и прочие вещи. Достроить, задача достроить высокую культуру возникает у литовцев и латышей, ну, достаточно поздно. Но при этом у них сохранность и живая культура народная на своих языках. Поэтому есть на чем настраивать. А можно ли настроить было белорусскую высокую культуру? Фактически было нельзя, потому что в это время рядом сосуществует другая высокая культура. И здесь необходимо, ну я об этом уже в следующей лекции собирался говорить, здесь корни тогда вот этой культурной катастрофы лежат в особого рода моде на разделение высокой и низкой культуры, которая связана с длительным развитием Ренессанса. И окончанием этого периода развития является эпоха классицизма, которая заканчивается сменой там, на просвещение и на романтизм. Когда от, ну скажем так, деятели культуры начали отменять это деление на высокую и низкую культуру. И только там, где эта отмена происходила без смещения слоев высокой и низкой культуры, а совпадение их между собой, стало возможно образование нации, национальной культуры и так далее. Там, где происходил перекос или смещение этих слоев, там никаких шансов на нациобразование не было. И отсутствие этих шансов приводило вот к целому ряду культурных катастроф, когда сама по себе идея в определенном там смысле транслируется через подражание, через научение там, одного поколения другим поколением, как бы, да? Но она не имеет полноты социальной реализации. Она не захватывает, скажем, аристократию и простонародье, а локализуется в одном из социальных слоев. И этот слой становится культурно-маргинальным, оторванным от всех остальных.
это уже эпоха письменной культуры. Поэтому транслироваться вот как бы на маргинальная культура может, но не реализовываться. Потому что для реализации не хватает характеристик интенсивности, пространственно-временных каких-то характеристик и модальности этих процессов. И уже тогда, значит, необходимо, если мы ставим себе такие задачи, например, доращивание каких-то культурных уровней, восполнение культурных пустот и так далее, необходимо переходить, ну, вот к такому формализованному менеджерскому описанию процессов в характеристиках модальности и интенсивности и пространственной временной структуры и управлять этим. Поэтому, когда я говорю про управление культурой, я не говорю о том, чтобы приписать художнику, что делать. Меня это вообще меньше всего заботит, потому что я понимаю, с одной стороны, что это невозможно, а с другой стороны, это точно не нужно. Нужно только отталкиваться от смысла и содержания, ну, скажем так, некоторой части художественного творчества, вдохновляясь этим и признавая это ценным, а затем переходить ко вполне, ну, если хотите, прагматичным, сухим, бухгалтерским действиям. Бухгалтерским я говорю потому, что ну, там размер имеет значение. Слушай, имеет значение тиражи. Скажите, пожалуйста, если издать данные, да, небольшим, крайне мизерным тиражом, будет Данте занимать такое место в итальянской мировой культуре, как он занимает сегодня? Данте занимает свое место в итальянской культуре только благодаря тому, что в каждой семье итальянцев есть хоть что-то из Данте. В каждой семье русской положено иметь хоть что-то из Пушкина. Пусть это будет как Балде, его апофея, его работы в Балде, но тем не менее, как бы это должно быть. Есть ли что-нибудь подобное в белорусской ситуации?
Когда я в коллегиуме белорусского спрашивал, есть ли хоть одна книжка, которую прочитала культурная публика, собравшаяся в белорусском коллегиуме, небольшая одна, которая, скажем, часть 15, оказывается, нет такой книги современной. Не только современные, но и просто, да, которые читали бы все 100% как бы, посетителей некоторых лекций в белорусском коллегиуме.
Я сейчас не стану спрашивать у вас об этом, но в принципе, если там, такой эксперимент произвести, то здесь то же самое окажется, что нет ни одного произведения белорусской культуры, которое было бы известно всем собравшимся. А это ведь не случайная публика сюда пришедшая, да? Это некоторое как бы культурное единство в этой публике наблюдается и есть. Но и этого нет. И тогда, принадлежим ли мы к одной культуре? Если мы представители одной культуры, есть ли у нас основания для идентификации друг с другом?
А только такие вещи задают смысл и содержание культурного процесса. А смысл содержания дальше требует вот этих вот пространственно-временных, модальностных и интенсивностных характеристик процесса, чтобы этим управлять. Поэтому управление строится от смыслового содержательного описания культурного процесса к тому, что можно делать и управлять. И ну, мне приходилось это писать в своей книге «Беларусь вопреки очевидности», еще только-только, когда я начинал строить систему культурной политики и выстраивать все необходимые вещи для культурно-политического процесса. Я говорил, что независимую страну можно построить только через креативное мышление, а ее нельзя ни спеть, ни станцевать, ни художественно вести. Можно нарисовать в любой манере художественной картину, как мы хотели бы, чтобы, например, выглядел там, не знаю, храм белорусской культуры,
белорусский парламент или еще что-то. Можно нарисовать. Но нарисованное так и останется на холсте. А для того, чтобы это построить, нужно перевести рисунок в чертеж. А чертеж – это не просто в другой манере нарисованное то же самое. Это полный расчет. Расчет пространства, времени, заполнения этого пространства и времени качественными характеристиками процесса и интенсивностные характеристики всех этих вещей. Сколько балки выдержит, так далее, так далее. Поэтому, когда взяли белорусское государственное строить, носителями идеи белорусской государственности выступили поэты, художники, фотографы, певцы и музыканты. А строить что будет? Должен был бы это все. На сегодняшний день, когда начинают, скажем там, возражать мне на игре, после игры, сейчас, после первой лекции и так далее, да? Мне говорят, интересно, он рассказывает какие-то формальные характеристики, про формальные какие-то вещи, может быть, даже неправильно, а смысл. И говорит, ну почему ты не говоришь про смысл содержания, спрашивает меня. Я говорю, потому что я считаю, на сегодняшний день мне не место про это говорить. Не потому, что я не знаю ничего про это. Я знаю. Знаю, и у меня очень отчетливая, даже артикулированная позиция в смысле и содержании культурных процессов современной Беларуси или современных вызовов цивилизационных, адресованных Беларуси. Но об этом говорить можно только тогда, когда я могу рассчитывать, что некая книга, одна, ну или там набор книг, выйдут в Беларуси таким тиражом, чтобы хватало ее каждой семьи, чтобы она появилась в каждой библиотеке. Только после этого мы можем опираться, отталкиваться от содержания, которое всем известно, и пусть каждый, кому оно известно, сохраняет свое собственное отношение к этому содержанию. Кто-то соглашается, кто-то категорически отвергает, кто-то критически сомневается. Это дело десятое. Но главное, что мы должны относиться к тому, что известно всем. На этом базируется там, единство апперцепции какое-то. Да? После этого мы говорим, и вот на этом базируется смысл. И после этого мы можем только этим управлять. Если этого нет, то тогда нам не о чем говорить. Почему я не говорю сейчас как это, вот, о имени этого смысла и содержания? Ну, потому что, во-первых, я глубоко убежден в том, что от имени этого должны говорить все-таки творцы. Причем, это уже тоже тема немножко будущих разговоров, творцы не лишь бы чего. Вряд ли это должен говорить балетмейстер. Ну, не тот жанр. Да? В разные эпохи разные жанры выступали системообразующими, смыслообразующими для современного этапа культуры. Когда-то это могла быть архитектура, когда-то это могла быть музыка, когда-то это могла быть романистика, когда-то поэзия и так далее. И есть определенная адекватность вызовов современности и времени, и жанра культуры. Я не уверен, что на сегодняшний день в этом состоянии культурного развития мы можем точно выделить тот жанр, в котором это может быть сказано. Но помимо жанров искусства, есть еще другая вещь, которая не подвержена такой эрозии, как культурные жанры и направления, на которые не в такой степени действует мода, но это тоже принадлежит культуре. Это оформленные слова, музыка. И тогда, за отсутствием песни, гимна, эпоса, который мог бы быть положен как содержание и смысл культурного процесса, которому уже можно придать интенсивностные, модальностные, там, пространственные, временные характеристики, это должна быть некоторым образом не художественно, но философски или научно формулированная мысль. Ну а здесь опять же, для того, чтобы работать с мыслью, необходима некоторая культура. Культура работы с этой мыслью. Если мы говорим о культурном процессе, о процессах культуры, то в общем право критиковать, обсуждать разного рода мнения и высказывания в культурном процессе приобретаются только через овладение средствами анализа, критики культурного процесса.
Ну и уже заканчивая, у вас уж по ходу был всего лишь один вопрос сегодня задан. Я как это резюмирую, да? Итак, культурные катастрофы, в результате которых белорусы изменили все, вплоть до смысла и содержания самих себя, но все-таки сохранили хоть какие-то достаточно твердые, но не очень, может быть, количественно выраженные или интенсивные основания для идентификации, произошли не случайно и являются не результатом внешнего давления кровавого и иезуитского режима или там российской оккупации и так далее. Они имеют своими корнями формирование определенного этапа становления или закладывания белорусской культуры и исчерпаемости процесса, запущенного как процесс формирования там, какой-то, да, который был исчерпан к началу XIX века, и исчерпан он был в виде отказа от классицизма с его разделением на высокую и низкую культуру и переходу к равноправности или плюрализму жанров, видов, уровней культуры и искусства. На сегодняшний день наша задача остановить или прекратить чередование культурных катастроф. Потому что вот в той статье, на которую я ссылался и про которую говорил, да, о культурных катастрофах в Беларуси, или когда ставил мысленный эксперимент в этой статье, что будет, если белорусов заселить папуасами и пигмеями. Да. Так вот, тот процесс культурных катастроф остановлен фактически на исходе евреев из Беларуси в середине 20 века. Но, между прочим, период перестройки и начало 90-х годов тоже можно описывать как культурную катастрофу. Культурную катастрофу с разрывом преемственности. Но, слава Богу, в отличие от всех предшествующих культурных катастроф, эта культурная катастрофа происходила на фоне рефлексии или в жанре рефлексии. Люди, которые участвовали, производили действия в контексте этой культурной катастрофы начала 90-х годов, рефлексировали, но не договорились. Фактически смысла событий начала 90-х годов, возникновения или там коренного перелома в белорусском культурном процессе на сегодняшний день у нас нет. Нет не потому, что кто-то его не высказал. Я считаю, что его достаточно хорошо высказали несколько людей. Ну, например, Дубаевич, Акутович, еще можно назвать достаточно много имен, которые как-то так или иначе по-своему описывали смысл и содержание культурных событий начала 90-х годов. Ну, начало — это достаточно условная дата, потому что этот период можно растянуть на целых 20 лет. Все-таки все культурные катастрофы. Это 80-е годы и 90-е годы. Просто центр событий приходится на начало 90-х годов. Смысл содержания сформулированы, но мы о них не договорились. А пока мы о них не договорились, мы не можем придать сколь-нибудь рациональный вид процессам, которые текут в современной белорусской культуре. Мы не можем придать им ненормальную пространственно-временную структуру. Мы живем в разрушенном хронотопе. То есть мы живем в гетерохронной культурной ситуации. Для нас, для всех, время течет по-разному. И мы все локализованы в разных местах. Ну, об этом тоже много написано. Кто-то в Великом князе Литовском, кто-то в конце 90-х годов записывался вслед
запасников граждан Белорусской Народной Республики, кто-то до сих пор хранит под подушкой советские паспорта, комсомольские билеты и так далее. То есть мы живем не просто в разные времена, мы живем в разных пространствах культурных и исторических. Да? Мы никак не можем договориться о модальностях писания современных культурных процессов. И, в общем, склоки и всякие безобразные вещи, которые происходят в белорусской критике, литературоведении, при назначениях людей, там, скажем, на посты художественных руководителей театров, там, музыкальных коллективов и так далее, являются всего лишь коммунальным отображением этих разногласий по поводу модальности протекания процессов. Ну, я уж не говорю о том, что интенсивность всех наших процессов близка к анабиотическому состоянию. Мы находимся почти в анабиозе. Я, конечно, звучу там свои всяких анекдоты, которые рассказывают мне про то, что мы там читающий народ не есть. Вообще не читающий народ, если сравнить общим сколь-нибудь развивающимся культурой. Кто-то недавно писал в нашем слове, что приедьте в Брюссель. Это, в общем, не самый культурный город Европы. А по размеру он примерно как Минск. И если вы захотите сходить, послушать, например, классическую симфоническую музыку, у вас будет выбор из 70 площадок. А если вы в Минске захотите это сделать, весь возможный теоретический выбор у вас между двумя площадками. Да? И то не факт, что на этих площадках в нужное вам время будут происходить нужные вам события. Дальше. Вы пойдите в книжный магазин и посмотрите, что продается. Ладно, продается, а что покупается? Белорусская литература современная, неважно на каком языке, издается мизерными тиражами, и это полбеды. Главное, что они не раскупаются. Поэтому интенсивность процессов культурных на сегодняшний день заморожена. Она не биологическая, как все. Американцы предсказывают наступление весны. И эти процессы нуждаются в интенсификации, в модальной определенности, ну и в определенной локализации и централизации. Ну, собственно, я как бы повторяюсь, кратко видит, пересказал немножко по-другому содержание того, что говорил до этого. Я на этом заканчиваю. Вопросы, реплики. Да, пожалуйста. Только вы не были тогда, я просил вначале, да, представляться, чтобы потом, когда будет расшифровываться, легче
да,
было.
Да, я с Мишеровым и Сахарин. Вопрос вот какой. Я тут вот в ваших последних словах заметил некое, возможно, кажущееся противоречие вот между чем. С одной стороны, вы привели такой пример, что нам необходимо опираться на культурные артефакты, единые для всех.
Нет, нет, нет. Я не говорю про то, что. Понимаете, культурный артефакт это барахло.
Если Левкович сжигает книгу Корнеца, да, то в этом месте есть два этих самых артефакта. Да? Артефактом является перформанс, который устраивается, да? Он был из них. В общем, никому это было, ни холодно, ни так. С другой стороны, артефакт сожжет. Снимет персонаж. Ну и бог с ним. Дадут другой персонаж. Да? Артефакты — это всего лишь вещи. Я в прошлой лекции уже упоминал квадрат Малевича. Да? Сколько оригиналов квадрат? Поэтому за артефакты не надо держаться. Их надо ценить. И вообще говоря, вот, например, скажем, сохранять линию. Консервировать ли архитектурные руины, да, или на их базе можно возвести новострой, близкий к оригиналу продукции. Это вопрос политики, а не культуры. Культурной политики, но не самой культуры. Поэтому, когда я говорю про вот то, о чем вы спрашиваете, я говорю не про артефакт, а я говорю про смысл и содержание. Но я перепишу на всякий случай слово «содержание» и слово «смысл». Они, в общем, как бы одной конструкции слова. Ты, мы тут, а вот,
Таня,
и со держание. Нет. А вот контент. Все равно. Построение этих слов, оно такое. Что-то вместе с чем-то. И в этом смысле я говорю не про вещи только. Я говорю про смысл и содержание. Понятно? Извини. А они другую природу имеют, чем вещи. Они возникают. То есть они не приняты в самом артефакте. Они возникают после прочтения артефакта.
Вот я, в общем-то, к этому и подводил. То есть то, что я хотел сказать, заключалось в том, что то есть, противоречие к самой главной причине, чем мне кажущееся, возможно, мне показалось. Вы сказали, что русская литература дает, она не покупает. Да, вот, в общем-то, вопрос об этом, о том, что, допустим, если брать ваш пример с аудиторией, да, пришел я сюда и принес в каком-то количестве экземпляров книгу я раздал ее всем присутствующим, еще на сказал, да, это хорошая книга, стоит прочесть. Но наверняка найдутся люди, которые сказаны. Вот что
ну, я делаю. В общем, это имеет право, так
да.
Но?
Механизм, который обеспечивает вот эту трансляцию смысла,
нет, вот давайте подождите, до трансляции. Давайте так. Так где смысл содержания?
Вот, например, у вас есть предварение, да? Или есть картинка, или скульптура, или перформанс какой-то раз случился, или спектакль только что прошел, или песня только что прозвучала, да? Где в них содержание? Смысл. Не в них самих, а то, что возникло. Между автором, закладывавшим в артефакт нечто, и тем, кто это прочитал, не помню. Если вот этого нет, да, то нет смысла содержать. Содержать нечего. Содержание это то, что мы с вами сейчас в этой беседе вместе содержим. А то, что я сам себе думал, то, что вы сам себе понимаете, это не есть содержание. Оно может быть есть, содержание там ваше, да, что-то у вас там как бы есть, у меня там что-то есть. Но содержание, это становится, если мы вместе это держим, закрываем. Поэтому вещи культуры, события культуры существуют только в прочтении и в напряжении понимания. Через это возникает их содержание. И мы их тогда удерживаем, содержим. А раз содержим и удерживаем, мы можем их нести. Тогда он становится тем, что транслируется. Если этого всего нет, то ничего даже не транслируется.
Хорошо, ну тогда как это то держание мы
выпускаем
всех. Ведь кто сколько людей это нам говорит?
Ну насчет всех я не знаю. Насчет всех я не знаю. Более того, я думаю, что вот с этим есть очень большая проблема. Ну, скажем, вот с культурными катастрофами как это происходит.
Жили-были белорусы в Минске. И в Минске в это время было разговорным, например, польский язык. Захотели мы обратиться к потомкам? Вот я думаю, что будет у меня правда. А я не доживу до того момента, когда правнук начнет осмысленно разговаривать. Напишу-ка я ему письмо, чтобы внук он передал его правнуку. И пишу его на том языке, на котором я привык разговаривать и думать, и обращаться к своим близким. Прям на больше. Написал. Положил. Родился правнук. Пошел в советскую школу. Изучает русский язык. А русский язык лох тем, помимо всего прочего, что после него другие языки не понимают. Вот белорусы с поляком просто разговаривают. Поляки вообще друг друга понимают достаточно легко. Все понимают. Вот он пошел в русскую школу, начал учить русский язык. Да? И находит в шкафу на полочке под семейной библией, которая тоже, наверное, на польском языке, на старом порядке, которую не читать не хочет, находит послание дедушки на свидание между дедушкой, да, и правнуком, то есть прадедушкой, они разговаривают на разных языках, а значит и содержательно нечего, и смысла в этом не возникает.
Хорошо, можно в вашем же примере есть еще вариант ответить? Он взял письмо и не захотел, не очень хорошо.
Ну, это вообще ужасно. И это, кстати, проблема вообще не только Беларуси, а проблема современная.
Вот я бы, скажем, тот же Хабермас, наворачивая свои обоснования, возможность дискурс рационального относительно эстетических и юридических проблем, фактически говорит, против всех моих настроений, настроений любого другого Хабермаса или Хабермутианца, да, есть один, но железный ответ. Ломаный прием, да? Да, там. И все. Вы даете книгу человеку, который не будет ее читать.
Вот, да.
И все, на этом культура прекращает. И мы впадаем в субкультурное состояние.
И каким образом можно через...
Думаю, да. Думаю, да. И тогда Беларусь заселят популярно.
Это будет правильно.
Чего?
Вот каким образом это можно преодолеть через там интенсификацию, там модальность? Никак невозможно.
Никак.
И управление.
Вот такая пугающая перспектива заселения Беларуси популярности принудит нас к коммуникации. Ну или собственное превращение популярности и выдает. Я говорю не о том, что как это может решить проблему. Если нет смысла и содержания, про все вот это говорить не стоит. Это никому не нужно.
И вот в чем, как бы, опять же, проблема Беларуси. Понимаете? Приведите сюда, одна из, да? Приведите сюда, ну не знаю, какие-нибудь лучшие средства чего-нибудь. Да? Для решения чего-нибудь. Лучшие сорта картофеля. Там, не знаю, адаптированный к Беларуси там сорт винограда. Приведите сюда лучшего там исполнителя оперных арий там, да? Или еще что-нибудь такое. Но здесь не нужно. Ничего лучшего здесь не нужно. Когда начинается критика многих вещей, которые делаются, начинают делаться в Беларуси, говорит, а кому это надо? И выпихивается носитель, или, там, не знаю, инструмент за пределы той ситуации, которую мы, беларусы, контролируем. Мы контролируем, держим свою ситуацию. Причем, понимаете, как бы, иногда про это говорят сами люди, которых выпихивают. Да? Вот так, не знаю.
Владимир Абрамович уехал в Норвегию.
Ну, уехал и уехал, казалось бы, да? И многие люди к этому так относятся. Но обратите внимание, когда Быкова выбирали,
сначала Финляндия, потом Германия. Или наоборот, да. Сначала Финляндия, потом Германия. Беларусь относились к этому точно так же, как это мы. Не надо мне рассказывать, какой твой это давно. Говорит, с Быковым мы поступили точно так же. Точно так же. Поэтому не нужно нам выход. А что нам нужно? Нам надо технологии нужны. Ну, спросите у меня Цыпкова, нахрена ему надо Цыпкова? Куда он их сует? Какой технопарк?
А к вам кредиты нужны, как это самое?
Ну да, под кредиты, получение кредитов. Ну, это усовершенствует банковскую систему. Но университет нам точно не нужен справиться. Нахрена нам университет? А же мы связи? А нам надо столько учителей, математики, столько учителей физики. Там будет меняться как философов, нам надо, чтобы ну, я вот это понимал. Остальные философы, ну, не отправил. Заниматься социальной работой.
Поэтому точно так же и здесь.
Понимаете, все характеристики процессов нужны тем, кто собирается процессами управлять.
Если нет содержания и смысла, то управлять ими невозможно.
Нечем. Возможно, но нечем.
Нечем. А создать содержание смысла это ну, как бы невозможно. Ну, в смысле, по отношению к этому ничего сделать нельзя.
Почему нельзя?
Ну так как? А как?
Ну как? Вот смотри, как.
Ну вы только что отвечали на вопрос, что если этого нет, то и нет.
Подожди, ну быков есть.
Ну, а содержание
я нет? Сам был на похоронах, поэтому знаю, что есть.
А? Наличие быкова, как ты объяснял.
Содержание не появляется.
Подожди, я быкова читал.
Ну так и что?
Поэтому у меня содержание...
Вы только что объясняли, что... А, ну с ним, да.
Я вот про что объяснил, давайте не путать как бы, да? Я знаю, сколько, каким тиражом издавался «Быков» в Беларуси в последние годы. Слава Богу, его в школе проходили еще, в советские времена. Да? И сейчас проходит. Поэтому знают его многие. Я знаю, каким тиражом издавался «Акудович» в Беларуси. У него пару раз тиражи нескольких книжек «Акудовича» превышали 500 экземпляров. Значит, как минимум, да, я могу рассчитывать на смысл содержания в 500 парах коммуникантов в Беларуси. Я могу рассчитывать с 500 людьми на эту тему поговорить. Это мало, говорю я. Адресуя это к белорусам, как к нашим. Мало, но это есть. А раз это есть, это никуда не делось. Смысл содержания в Беларуси есть. И не надо говорить, что нету. Потому что пока я жив, да, это будет. Я умею читать. А раз это есть, в принципе, сколько бы это ни было, да? 100 единиц. Или это 0,01. С этим уже можно работать, да? И можно начинать управлять с этим, придавая интенсивностные, модальностные, хронографические характеристики. Поэтому, когда нет, да? Нет, это
как
когда...
Бывает, когда нет.
Бывает?
Почему? Ну, чтобы совсем не было...
Нет, я вот упоминал этрусков, да? Где этрусков? Нет этрусков. А белорусы есть. Немного, правда. Из 10 миллионов там, ну не знаю. Но целых... Сколько там? 457 тысяч наберется. Ну, шутки шутками, как бы, да, вот про это я говорю. И вот когда мы начинаем разговаривать, вот обратите внимание, где вы сейчас находитесь? В очень бессмысленном месте, кстати. Страшно бессмысленное место. Потому что публичные лекции нужны только тогда, когда на эти лекции собирается публика, знающая, о чем собирается говорить автор, читавшая его предшествующие книги, имеющие к ним собственные отношения. Тогда, а?
Ну, пойдете, это слишком серьезное требование, мне
кажется. Нет, не кажется. Тогда осмысленно публичная лекция. В противном случае это, знаете, насилие. Ты что же пиндрешь? Вот то, что я делал с этими лекциями, да, объявляя их как публично, это насилие. Это ничуть не лучше, чем любой другой перформанс.
Потому что сюда приходят люди, в общем, как это, не знающие и не читающие, и не, как это, не вовлеченные в процесс работы с этим смыслом содержания.
А те, кто вовлечен, не приходят. Потому что они говорят, ну, вы знаете, что они говорят.
Отсюда, да, вот этому событию или этому месту, да?
И тому, что здесь происходит, мы можем придать смысл. А можем не предавать, можем удовлетвориться как, ну, как любым событием в Беларуси. Бессмысленно. Бессмысленно сходили на демонстрацию на День воли. Бессмысленно сходим в этих числах апреля. Еще на одно мероприятие. Ну и так далее. Мы привыкли к тому, что многие вещи в стране происходят без смысла. И без содержания.
Поэтому ничего сильного в этом требовании нет. Это просто констатация факта, Алексей. Еще есть вопросы, возражения, реплики? Да.
Вопрос по поводу управления культурными процессами. Ну, возможно, у меня какие-то вопросы с нашего главного проекта, который читала Шишовку. Получается, что, ну,
Не только применимо, да, но это обязательно нужно обсуждать. А вообще вот всегда и везде, кто управляет?
Осмысление такого рода. То есть, просто то, что вы говорили, там процессы заканчивается 19 веку, я немножко не понял, как этих процессов. Это были естественные процессы или это были какие-то управляемые процессы? Просто ты,
ну, тут понимаете, какая вещь. Да, с историей здесь всегда очень сложно. Потому что
ведь мы же с вами не были свидетелями, да, этих событий.
Безусловно.
Мы их осмыслили каким-то образом, да. А категории естественности и искусственности, да, это примерно как кантовские категории чувственности, только по отношению к мышлению. Эти категории относятся к мышлению, а не к тому, что мышление мыслит. То есть ни естественности, ни искусственности в истории самой нет. Это мы туда привносим.
Я, собственно, даже не к этому вопросу.
И один раз я рассматриваю эти процессы как искусственные, естественные. Потом, для того, чтобы превратить ретроспективную историю, программу деятельности, ну, например, на основе осмысления истории построить программу культурной политики. И тут я уже прочитываю те же процессы, как искусственные, а иначе как?
Дело в том, что если как-то уже презентизм, то есть как бы навязывание прошлого того, что происходит сейчас. То есть я боюсь, что вы
культурной
политике
пытаетесь... Нет, нет. Слышишь, как бы опять это самое. Вот в этом смысле я эти вещи прописывал в своих собственных книгах, да, про модернизацию процессов и в каких случаях эта модернизация, не в смысле осовременивания там чего-то сегодня, да, а модернизация того, что было в прошлом, подгонка его под современные категории.
В каких случаях мы имеем это право, в каких случаях не имеем это право.
Это зависит от того, что и с чем я делаю. А не то, что было там на самом деле.
А вот что было на самом деле, видите, я даже вам не поверю. Ну, то есть профессиональным деформированным историком. Потому что вы знаете, знаете, вы тоже врете, и придет следующее поколение историков, и все это ей пишет заново.
Я бы сказал, безрадостная
картина. Чего радостная картина?
Я слышу, что не
ладно. Чтиво будет, чтиво будет новое.
Безусловно.
Так, на этом реплики, высказывания закончились. Спасибо. Да, внимание.